Alexei, if you are arrested and thrown in prison, or the unthinkable happens and you're killed, what message do you leave behind to the Russian people?
My message for the situation when I'm killed is very simple: not give up.
Do me a favor, answer this one in Russian.
И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить.
16 февраля в тюрьме умер Алексей Навальный.
О том, что мы
человек, который был символом сила, борьбы за политические свободы в России. Эта смерть в 47 лет, безусловно, не была естественной, даже если она наступила в результате болезни. Это был не идеальный человек, который, однако, умел признавать ошибки и поступать как герой, последнее бесспорно. В том отрывке, который сейчас часто цитируют, он тоже, конечно, ошибался, потому что не мог предвидеть ни войны, ни наших теперешних реалий. Поэтому он звучит неловко. Но когда все изменится, эти ошибочные слова об огромной силе будут звучать как гениальное предвидение. А остальное все верно.
Находятся под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что, ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.
Первого марта 1887 года. Петербург, Невский проспект. Сегодня здесь заметно больше народу, чем обычно. Публика ожидает проезда императора, и по обеим сторонам улицы собираются зеваки. Много полиции. Царь просто обязан проехать сегодня здесь, ведь именно в этот день, ровно 6 лет назад, террористы убили его отца, императора Александра II. Александр III ожидается сегодня на поминальной службе над могилой отца в Петропавловском крепостном соборе. В толпе зевак затерялись 6 прилично одетых молодых людей, по виду студентов. Они не спеша идут по обеим сторонам проспекта. Двое из них, кажется, прячут под одеждой что-то тяжелое. В руках у третьего толстый медицинский справочник в зеленой обложке. Все 6 заметно волнуются, иногда переглядываются друг с другом украдкой. Напряжение растет, а царь все не едет. За каждым из 6 неслышно следуют в толпе агенты в штатском. Вскоре после полудня все 6 уже задержаны. Взрыва сегодня не будет. 1 марта 1887 года пополудни в Санкт-Петербурге на Невском проспекте полицейскими чинами, состоящими при отделении по охранению порядка и общественной безопасности в столице, были задержаны вследствие установленного за ними наблюдения 6, из которых 3, назвавшиеся при задержании ложными именами, имели при себе каждый по 1 разрывному метательному снаряду. А у одного из них, кроме того, в левом кармане шинели оказался револьвер «Бульдог» центрального боя, заряженный 6 боевыми патронами. По доставлении в канцелярию Санкт-Петербургского градоначальника, один из арестованных, оказавшийся в действительности студентом Санкт-Петербургского университета Василием Генераловым, заявил, что имел при себе разрывной снаряд с целью бросить его под экипаж государя-императора во время проезда его величества из дворца. 2 других арестованных из числа имевших при себе снаряды оказались студентом Санкт-Петербургского университета Пахомием Ивановым Андреюшкиным, задержанным же со снарядом, имевшим вид книги, студентом Санкт-Петербургского университета Василием Степановым Осипановым. По обыску при названных лицах были сверх того найдены при Осипанове печатная программа исполнительного комитета, стальная отвертка с деревянной рукояткой, а при Андреюшкине – письмо на имя Пахома Ивановича преступного содержания. 3 метальщиков упорно отказывались изобличить остальных и вообще вели себя вызывающе. По итогам процесса они будут повешены, а вместе с ними еще 2, которых не было на Невском в тот день. Итак, теракта не случилось, кажется, не о чем рассказывать. Больше того, одного из метальщиков, Осипанова, доставили в участок вместе с толстым медицинским словарем, который он держал в руках. При задержании у него только обыскали карманы. Обложка книги была наполнена динамитом, и Осипанов попытался его взорвать уже в кабинете следователя. Характерно, что ни в материалах следствия, ни в обвинительном акте, ни вообще на суде этот факт не фигурирует. Осипанов попытался взорвать снаряд, но бомба не сработала. Полный провал. И, возможно, этот сюжет можно было бы счесть необязательным и совсем о нем не рассказывать, если бы не несколько «но». Во-первых, это была последняя террористическая акция, подготовленная от имени народной воли. А во-вторых, и это главное, конечно, то, что одним из основных действующих лиц и главным героем будущего суда, хотя и закрытого, оказался другой 20-летний студент, которого звали Александр Ильич Ульянов. Фраза, которую приписывают его младшему брату Владимиру, в то время ученику 8 класса Симбирской гимназии «Мы пойдем другим путем», скорее всего, никогда не была им произнесена, но по смыслу он мог такое сказать, и относится эта фраза, конечно, именно к этим событиям. Это вообще было дело старших братьев. Вместе с Ульяновым обвиняемым на процессе оказался Бронислав Пилсудский, старший брат революционера и будущего через 30 лет первого главы независимой Польши Юзефа Пилсудского. А сам Юзеф проходил на процессе свидетелем. Общую численность заговорщиков однозначно определить сложно, потому что нет формального критерия принадлежности к революционному кружку условного членского билета. К суду в качестве обвиняемых были привлечены 15 человек, из которых как минимум 5, скорее всего, не были посвящены в конкретные планы заговорщиков. Некоторые из этих 5, безусловно, понимали, что участвуют в какой-то противоправительственной деятельности, а остальные, возможно, могли о ней только догадываться или даже не догадываться, хотя последнее вряд ли. Еще 2 несомненных участников избежали суда, один скрылся за границу, второй был арестован до покушения по другому делу. В любом случае, число активных участников кружка можно оценить приблизительно в 10-15 человек, скорее меньше, если не учитывать третьестепенных сочувствующих. Много это или мало? С одной стороны, если сравнивать с народной волей времени ее расцвета, это немногим меньше ее исполнительного комитета, который, по сути, и организовывал собственными силами все террористические предприятия. Но за исполнительным комитетом все же стояла развернутая организация, которая, по разным оценкам, народную волю тоже сложно считать, доходила до нескольких сотен человек по всей России. Даже если все эти сотни не принимали участия ни в каких ярких покушениях непосредственно, они как минимум могли обеспечить существование центра финансово и в качестве кадрового резерва. Народная воля действовала в другой обстановке, когда вокруг нее было достаточно много сочувствующих на волне революционного подъема. И, несмотря на это, исполнительному комитету понадобилось 2 года напряженной работы для того, чтобы организовать свое 1 марта. В 1887 году за этим десятком студентов не стояло никого. Они все сделали сами, причем вся подготовка к теракту заняла примерно 3 месяца, а вокруг вместо массы сочувствующих были равнодушие большинства и глубокая апатия и страх вместо любой оппозиции. Время довольно похожее на наше. И несмотря на то, что их постигла неудача, которую нельзя считать случайной, потому что конспирация была поставлена очень плохо, все же благодаря какой-то странной удаче они не провалились до самого момента покушения, которое могло состояться, если бы эта удача не изменила им в самый последний момент. Я сказал, что это был последний теракт от имени народной воли. Это правда. Но фактически к народной воле эти люди не имели прямого отношения. Самоназвание заговорщиков – террористическая фракция партии народной воли, но это имя они присвоили себе сами, без всякой санкции от того, что еще оставалось к тому времени от старой партии. Вообще, после разгрома Лопатинской организации остатки народной воли в Питере были. В состав заговорщиков даже входил один и только один человек, который был одновременно членом этой остаточной народовольческой организации. Однако при его непосредственном участии было принято решение действовать самостоятельно и даже не ставить в известность остатки народовольцев именно из опасений провала. После Дегаевской истории их легко понять. Само название «фракция народной воли» имело целью подчеркнуть, что хотя они разделяют частично программу народной воли, но все-таки не выступают от имени всей партии. Идеологически эти люди тоже не были тождественны народовольцам. Когда я говорю «идеологически», я имею в виду программу кружка, к созданию которой самое непосредственное отношение имеет как раз Александр Ульянов, который, похоже, из всех заговорщиков больше всего был способен к теоретическим рассуждениям. Но нужно оговориться, что не для всех, даже активных членов, идеологические вопросы и расхождения вообще имели какое-то значение. Например, одному из казненных в будущем – Петру Шевыреву, который считался следствием основным организатором всего предприятия, скорее всего, было абсолютно все равно, будут ли считать его народником или социал-демократом. Но все-таки программа была. Знаем мы ее, правда, только в изложении автора Ульянова, который восстановил ее по памяти, уже сидя под арестом. Они пытались напечатать эту программу как раз накануне и даже в день покушения. Но, насколько я понимаю, эти экземпляры не дошли не только до нас, но даже до следствия. Кажется, даже набор не был закончен. Но, тем не менее, эта программа не народовольческая по своей сути. Точнее так, она совершенно точно составлена, буквально глядя в текст программы исполнительного комитета. Но составлена она именно для того, чтобы исправить и дополнить те места народовольческой программы, которые нашим террористам и к 87-му году не только им уже не подходили. Обе программы, и старая народовольческая, и программа Ульянова, начинаются одними и теми же словами, с одним только малозначительным отличием. Они отличаются единственным словом. По основным своим убеждениям мы социалисты. Это из программы Ульянова. В версии исполнительного комитета за этим следовало слово «и народники». Получается, что группа Ульянова, давайте я буду для простоты называть ее так, хотя это не совсем корректно, уже не считает себя народниками. Не считает себя народниками, тогда кем? Это вопрос, на котором в советское время было сломано немало копий, потому что дело касалось старшего брата Ленина, а для Ленина народники – одни из главных идеологических оппонентов, если не сказать врагов. Он на этом противостоянии буквально сделал карьеру. Фразу про другой путь ему приписывают не зря. Так вот, к 87-му году для народников действительно назрела альтернатива. И это действительно была социал-демократия, концепция, сторонником которой позже станет Ленин. Социал-демократом уже окончательно стал к тому времени наш знакомый Георгий Плеханов, в прошлом один из лидеров «Земли и воли», то есть бывший народник, а теперь эмигрант и будущий основатель РСДРП, в который вступит Ленин. Плеханов уже поссорился в эмиграции с Тихомировым и написал свою программную статью «Наши разногласия», в которой он как раз критикует своих бывших соратников, причем критикует довольно зло, по-другому он не умел. И эта статья была интересующимся в России знакома. Да и самого Маркса многие уже прочитали. Давайте вкратце, очень грубо, напомним, в чем разница между народниками и социал-демократами. Те и другие вообще-то социалисты, то есть прямо по Википедии. Социализм – это идеология, направленная на реализацию социального равенства и справедливости, достижение которых предполагается в том числе через общественную собственность на средства производства. Так вот, это справедливо и для народников, и для социал-демократов. Но социал-демократы считают, что Марксом открыт некий универсальный закон, по которому развивается человеческое общество. Они такие прогрессоры. И согласно этому закону, любое государство, любое общество рано или поздно неизбежно придет к социализму. Но для этого оно обязательно должно пройти ряд этапов, ряд превращений. Рабовладельческий строй, потом феодализм, капитализм. И только после капитализма, когда рабочий класс осознает свое угнетенное положение, случается социалистическая революция и наступает коммунизм. И эти ступени развития нельзя перепрыгнуть. Из рабовладельческого строя прямиком попасть в социализм не получится, потому что для этого должен сначала народиться обширный класс пролетариев, заводских наемных рабочих, осознать себя как силу и реализоваться. Именно рабочие – основная движущая сила социалистической революции. По социал-демократам. Народники – это более олдскульное социалистическое движение и специфически российское. При общем с социал-демократами идеале народники верят, что социализм достижим в обход марксистского закона. Собственно, когда появились народники, Маркс еще не написал «Капитал», никакого закона еще не было. Поэтому, по мнению народников, можно прийти к цели непосредственно, особенно в России, где промышленность не развита и пролетариев мало, зато 80% населения – крестьяне, из которых большинство живет общинами. А это значит, что у них главное средство производства, то есть земля, находится в общественной собственности. То есть они уже без пяти минут живут при социализме. Нужно только поторопиться, пока капитализм не испортил деревенского мужика и общину. Красивая идея? Ну, вообще-то да. Но вот только на практике крестьяне все как-то не хотят осознать себя как класс, как единую силу и пойти что-то менять в устройстве государства. То ли им не хватает кругозора или банальной грамотности, то ли чего-то еще. Но они верят в царя, и ничего не меняется десятилетиями. И никакие потрясения, ни голод, ни войны, ни цареубийства, наконец, никак не могут ни на сантиметр сдвинуть этих людей с места. И к концу 80-х годов многие уже устали от этой идеи, и им уже кажется, что хотя теория и хороша, но плохо работает, нужно искать другую. Марксизм Социал-демократия – это как раз такая альтернатива. Теорию Маркса тоже, правда, никто не проверял, но никто и не опровергал на опыте, в отличие от народничества. А выглядит она тоже очень стройно. По ней всю огромную массу российского крестьянства. И не нужно никуда двигать. Есть рабочий класс, который в развивающейся российской капиталистической экономике быстро растет. Он меньше равнодушного крестьянства, но он и сам по себе огромная сила. Вот только социал-демократом Александр Ульянов себя тоже, скорее всего, не считал. И если этот раскол социалистов на народников и социал-демократов уже случился, то он еще не осознавался в 87 году как раскол самими социалистами в России в их большинстве. Как пишут современники, о социал-демократии знали, Плеханова читали, многим он не нравился своей резкостью. Кому-то марксистские идеи казались более убедительными, кому-то менее. Но это не воспринималось как принципиальное отличие. Гораздо более важным переломным пунктом, который разделял русских социалистов, было отношение к тактике действия. Если быть точным, к террору. Делились не на народников и марксистов, а на тех, кто считал возможной только длительную, на многие десятилетия, подготовительную культурную работу, чтобы и крестьяне, и пролетарии поняли, наконец, что пора шевелиться, и тех, кто считал такую работу невозможной и предлагал переходить к террору. Причем этот раскол на террористов и культуристов, культурников, проповедников культуры, тоже не был таким уж полярным. Эти две фракции не были, как правило, непримиримыми врагами. В обеих встречались те, кого можно было бы считать больше народником или больше марксистом. Невольно приходит на ум великая схизма, раскол христианства на западное и восточное. Довольно долго между конфессиями не было такого принципиального противостояния, как впоследствии, как сейчас, и были попытки воссоединения церкви, которые чуть было не увенчались успехом. Так вот, в момент великой схизмы, когда социализм начинает раскалываться на народничество и социал-демократию, Александр Ульянов писал свою программу как попытку экуменизма, воссоединения тех и других под одним знаменем. Он это указывает сам и в своих показаниях на следствие, и в самой программе, которая, с одной стороны, говорит о том, что да, существует тот самый марксистский универсальный закон, по которому любое общество приходит к социализму, но исключения возможны, и путь может быть разным. И вообще, различия между разными конфессиями социалистов абсолютно не важны. Так ли это важно на самом деле, исходит ли Святой Дух от отца и сына или только от отца? Главное, что и цель, и тактика у всех должны быть одни и те же. А уж тем более теперь, когда у них есть очевидный общий враг. Наши окончательные требования мы можем формулировать в следующей программе. Первое. Постоянное народное представительство, выбранное свободно прямой и всеобщей подачей голосов, без различия пола, вероисповедания и национальности, и имеющее полную власть во всех вопросах общественной жизни. Второе. Широкое местное самоуправление, обеспеченное выборностью всех должностей. Третье. Самостоятельность мира, то есть крестьянской общины, как экономической и административной единицы. Четвертое. Полная свобода совести, слова, печати, сходов, ассоциаций и передвижений. Пятое. Национализация земли. Шестое. Национализация фабрик, заводов и всех вообще орудий производства. Седьмое. Замена постоянной армии земским ополчением. Восьмое. Даровое начальное обучение. В политической борьбе, то есть в борьбе за тот минимум свободы, который необходим нам для пропагандистской и просветительской деятельности, мы надеемся действовать заодно с либералами, так как мы не можем расходиться с ними, требуя ограничения самодержавия и гарантии личных прав. Только в дальнейшем нас разведут с ними социалистические и демократические убеждения. Что касается до социал-демократов, то наши разногласия с ними кажутся нам очень несущественными и лишь теоретическими. Они сводятся к тому, что мы возлагаем больше надежды на непосредственный переход народного хозяйства в высшую форму и, придавая большое самостоятельное значение интеллигенции, считаем необходимым и полезным немедленное ведение политической борьбы с правительством. На практике же, действуя во имя одних и тех же идеалов, одними и теми же средствами, мы убеждены, что всегда будем оставаться их ближайшими товарищами. Это цитата из программы. Зато вот в другой точке раскола, в вопросе о тактике, как мы, в принципе, уже видим, Ульянов делает выбор вполне однозначный. Это террор. И здесь я дам цитату уже не из программы, а из выступления Ульянова на суде. Фактически это его последнее слово. «Я убедился, что единственный правильный путь воздействовать на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом. Но по мере того, как теоретические размышления приводили меня к этому выводу, жизнь, показывал самым наглядным образом, что при существующих условиях таким путем идти невозможно. При отношении правительства к умственной жизни, которая у нас существует, невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная. Те попытки, которые я видел вокруг себя идти по этому пути, еще более убедили меня в том, что жертвы совершенно не окупят достигнутого результата. Для интеллигентного человека право свободно мыслить и делиться мыслями с теми, которые ниже его по развитию, есть не только неотъемлемое право, но даже потребность и обязанность. Террор есть та единственная форма защиты, к которой может прибегнуть меньшинство, сильное только духовной силой и сознанием своей правоты, против физической силы большинства. Русское общество как раз в таких условиях, что только в таких поединках с правительством оно может защищать свои права. Все это я говорил не с целью оправдать свой поступок с нравственной точки зрения и доказать политическую его целесообразность. Я хотел доказать, что это неизбежный результат существующих условий, существующих противоречий жизни. Такое объективно-научное рассмотрение причин будет гораздо полезнее, даже при отрицательном отношении к террору, чем одно только негодование. Вот все, что я хотел сказать. И когда Ульянов говорит, что не пытается оправдаться, ему можно верить. Он был арестован и привлечен к делу не за одну только программу, конечно. Он оказался, с точки зрения следствия, одним из двух главных организаторов и руководителей покушения. Но даже прокурору было понятно, что Ульянов пытается выгородить остальных и берет на себя то, чего не совершал. Как минимум один из реальных инициаторов покушения во многом благодаря Ульянову прошел по делу как пособник и выжил. Поэтому даже степень реального участия Ульянова в теракте остается на самом деле не до конца понятной, хотя то, что он был одним из ключевых действующих лиц, сомнений все-таки не вызывает. И кажется, Александр Ильич Ульянов действительно был честным и благородным человеком. Я понимаю, что как о брате Ленина в советское время о нем нельзя было писать плохо, но кроме воспоминаний его подельников, не все из которых написаны при советской власти, существуют и объективные, можно сказать, данные, его показания на следствии и поведение на процессе. Поэтому, несмотря на риск поддаться давлению советской исторической традиции, которую я осознаю, Ульянов мне все-таки, признаюсь, симпатичен. Поэтому я про него расскажу. Итак, Александр Ильич Ульянов родился в Нижнем Новгороде в 1866 году. Это уже следующее поколение после исполнительного комитета, то есть Ульянов младше среднего члена исполнительного комитета примерно лет на 10. В Симбирск семья из Нижнего Новгорода переехала позже, Ленин родится уже там. Отец семейства, действительный статский советник Илья Ульянов, директор народных училищ Симбирской губернии. Пост не то чтобы очень высокий, но довольно значительный. А действительный статский советник – это по-настоящему высокий чин в табеле о рангах. Он соответствует армейскому генерал-майору. Учитывая то, что Ульянов был сыном портного, а стал потомственным дворянином, это вообще-то совсем не рядовая карьера. То есть человек был способный. Александр Ильич – это старший сын в семье, любимец и надежда отца, и он эти надежды оправдывает. Сначала он оканчивает гимназию с золотой медалью, увлекается химией, что важно, и в 83-м году едет в Петербург учиться в университет. И в университете он тоже учится хорошо. То есть это совсем не тот случай, когда молодой человек из провинции поступает в вуз, чтобы влиться в революционную среду. Больше того, есть свидетельство о том, как Ульянов отказывался от вступления даже не в революционные кружки, когда ему предлагали. Он даже, кажется, в землячество вступил не сразу. Землячество, правда, тоже запрещены, но вообще-то это совсем не про революцию. Это просто сообщество взаимопомощи студентов по принципу общей малой родины. То есть это такой человек, который приехал именно учиться. Он не то чтобы подчеркнуто благонадежен, но ни о какой революции речь не идет точно. Ульянов – примерный студент, который увлеченно занимается любимым делом – наукой, зоологией. И как бы советские историки не превозносили таланты ленинского брата, они это делали не совсем безосновательно. За полтора года до своей казни третьекурсник Ульянов написал конкурсное сочинение про своих любимых кольчатых червей, которое удостоилось золотой университетской медали. Не знаю, насколько он действительно сделал вклад в науку, но надежды он точно подавал. Медаль была по-настоящему золотая, а как выяснится позже, она стоила 130 рублей просто как ювелирное изделие. Для сравнения, квартира, которую Ульянов снимал тогда в складчину вместе с другим студентом, стоила им 20 рублей в месяц. Просто так такие медали не дают. И за полтора года до казни ничто в судьбе Ульянова ее не предвещает. Самое крамольное, в чем он тогда участвует, это студенческий экономический кружок, в котором читают Милле с комментариями Чернышевского. Но как раз в это время что-то меняется. Хронологически начало этих перемен в судьбе Ульянова совпадает со смертью отца, но мы не знаем, насколько в действительности связаны эти события. 19 февраля 1986 года, в годовщину манифеста об освобождении крестьян, организуется студенческая демонстрация. Все-таки да, поколения сменились, народная воля фактически уже в прошлом, а чем должен заниматься революционер? Революционер организует митинги. И хотя кто-то из участников пишет об этой демонстрации с гордостью, как о первой уличной акции со времен демонстрации земли и воли перед Казанским собором в 1976 году, на которой красное знамя социалистов-народников держал, между прочим, Георгий Плеханов, на самом деле эта демонстрация проходит, в общем, незамеченной. В ней участвует примерно 400 человек, и это действительно можно и не заметить. Вышло так, что полиция акцию действительно пропустила. Студенты спокойно дошли до кладбища, возложили цветы на могилу Добролюбова. Это такой оппозиционный литературный критик из первого сезона подкаста. Возложили и разошлись. В этой демонстрации Ульянов уже участвует. А в ноябре 86-го подходит круглая дата со дня смерти того же Добролюбова. И студенческие активисты, помня свой успех, организуют еще одно шествие. Этими студенческими активистами были знакомые Ульянова по землячеству, точнее, по союзу землячеств, который они пытались организовать. Эти люди – Иосиф Лукашевич, Петр Шевырев и Арест Говорухин. Лукашевич еще и однокурсник Ульянова по университету, студент-естественник. А Шевырев, который меньше чем через год взойдет с Ульяновым вместе на эшафот, его полная противоположность. Это как раз тот человек, который приехал в университет за революцией. Да, время не совсем удачное, но времена не выбирают. Если Ульянов – это очень обстоятельный, организованный, крайне выдержанный, в общем, образцовый студент, увлеченный изучением кольчатых червей, а параллельно читающий Милле и Маркса, и стремящийся во всем дойти до самой сути, то Шевырев – суетливый, вечно куда-то бегущий холерик, не занимающийся совершенно учебой, для которого не только отвлеченная наука зоология, но и социология с экономикой совершенно неинтересны, даже как инструмент для обоснования революционных теорий. Шевырев ненавидел все мечтательное, фантастическое. Он с пренебрежением относился к сомневающимся, неуверенным людям. Слово «вопрос» для него не существовало. Для него существовала только уверенность. Эта уверенность, более того, самоуверенность, и есть секрет его влияния на людей. Безусловно, в нем было что-то от Нечаева. Он мог приврать. Строго по катехизису революционера. Наше дело – разрушение, что будет потом, нас не касается. Ульянов крайне щепетильно относится к моральным принципам. Для него важна этика. Когда он уже решится на участие в теракте, то будет заранее обдумывать, кто и как должен на суде, который неизбежен, представить программу группы и описать обществу причины, толкнувшие ее на террор. Он еще не знает, что и писать программу, и говорить на суде предстоит ему самому. Шевыреву все это не важно. На суде он предполагает все отрицать. Он так и поступит, но это его не спасет. Между Ульяновым и Шевыревым постоянно происходили споры, можно ли предлагать такому-то вступить в террористическую группу. Ульянов находил, что очень молодым, еще не определившимся людям не следует. Это будет выходить втягиванием под умственное и нравственное давление. Шевырев этого совсем не мог понять. Он смотрел со стороны дела и цели. Террористов так мало, что нужно пользоваться всяким случаем, радоваться всякому желающему идти на это дело. Рассуждение же, нравственно это или нет, это роскошь, которой мы не можем допустить. Более того, это безнравственно, потому что вредит делу. Кроме этих троих ульяновских знакомых, к организации демонстрации имели отношение члены того самого экономического кружка, в который входил Ульянов. И в частности, его товарищ Сергей Никонов. Как пишет Никонов, членам кружка, в том числе и Ульянову, была поставлена задача привлечь как можно больше участников к февральской демонстрации. То есть он уже в феврале не только участвовал в демонстрации, но и готовил ее. Шевырев вместе с Лукашевичем, во многом вместо учебы, занимались организацией студенческих обществ, касс взаимопомощи и общественной столовой. Все это запрещено формально, но, конечно, на это смотрят немного сквозь пальцы, потому что хотя закон есть закон, но здравый смысл ничем не отменяется. И по мысли Шевырева и Лукашевича, такая полулегальная работа позволяет понемногу собрать вокруг себя актив, который будет со временем готов заняться вещами более серьезными и менее легальными. Добролюбовская демонстрация 17 ноября удается лучше в плане массовости, чем в феврале, примерно втрое. Но в плане взаимодействия с полицией все уже не так безоблачно, как тогда. На кладбище студентов не пропустили. А потом колонну демонстрантов оцепили, продержали несколько часов на улице при не самой лучшей погоде в Питере в ноябре. Понемногу из толпы выхватывали самых заметных и просто случайных людей. Знакомая тактика. Всего по результатам демонстрации несколько десятков студентов исключены и высланы из Петербурга. Это вызывает понятное возмущение, но поскольку никакой внятной организации, которая могла бы направить это возмущение, уже нет, оно по сути ни во что не выливается. Кто-то предлагает организовать студенческую стачку, кто-то организовать покушение на петербургского градоначальника, который руководил разгоном, кто-то поговаривает даже о цареубийстве, ну а кто-то предлагает побить окна в квартире ректора. Ульянов и его ближайшие друзья гектографируют прокламацию по поводу разгона демонстрации, которая рассылается почтой по адресному справочнику. Судя по всему, Ульянов эту прокламацию и написал. Примерно в это время он попадает в поле зрения охранки. Филеры за ним пока еще не ходят, но по полицейским ведомостям он уже проходит как неблагонадежный. С момента первого митинга прошло чуть больше полугода. Как пишет Лукашевич, у них двоих с Шевыревым замысел цареубийства возник еще до 17 ноября. Вскоре после ноябрьского разгона разговор на тему террора затевает с Ульяновым его друг по Союзу землячеств Сергей Никонов – и внезапно обнаруживает в образцовом студенте сочувствие этой идее. Они вместе со своим общим товарищем Арестом Говорухиным решают поискать других единомышленников и вскоре выходят на Шевырева и Лукашевича. Так складывается костяк заговора. Начало декабря 1986 года. До покушения остается меньше 3 месяцев. Эти 5 человек, некоторые недавно познакомившиеся друг с другом, всерьез начинают готовить теракт. Иосиф Лукашевич, как главный химик, занимается производством динамита. Вы можете подсмотреть в первом сезоне довольно подробную инструкцию, но вкратце, для приготовления и динамита, и гремучей ртути, которая необходима для запала, нужна концентрированная азотная кислота. И если народовольцы времен исполнительного комитета вполне свободно, только с некоторой оглядкой, покупали ее в аптеках, то к 1987 году такое уже невозможно. Кислоту приходится изготавливать самим, что намного усложняет и замедляет технологию. Как пишет Лукашевич, добыча азотной кислоты весьма легка. В большую стеклянную реторту сыплется сухая измельченная калиевая селитра и заливается равным по весу количеством крепкой чистой серной кислоты. Затем горлышко реторты вставляется в горлышко соответственной колбы, это последнее погружается в таз с холодной водой, в которую хорошо прибавлять снегу. А реторта подогревается спиртовой лампой. Реакция протекает медленно, и в колбе собирается отличная азотная кислота. И хотя Лукашевич пишет, что добыча азотной кислоты весьма легка, на практике реакция действительно протекает медленно, и все это очень утомительно. В то же время Шевырев, бесполезный как химик, занимается поиском людей для покушения и находит их. Именно к этому у него был явный талант. Предприятию нужны метальщики, которые понесут бомбы на Невский. Сами наши заговорщики подозревают, что у полиции на каждого из них уже есть материал, просто по факту их участия в демонстрациях, организации землячеств и по другим делам, а значит, за ними могут следить. И эти подозрения не напрасны. Как выясняется из архивных документов, к началу 1987 года негласное наблюдение было установлено как минимум за Ульяновым, Никоновым и Говорухиным. Это не значит, видимо, что за ними постоянно ходило наружное наблюдение, но устанавливался круг их знакомств, занятия, а периодически могла быть и слежка. Находятся 3 метальщиков. Первого из них привлекает Шевырев, это Василий Осипанов, студент, недавно переведшийся в Петербург из Казанского университета, по рождению мещанин города Томска. Осипанов сходу сообщил заговорщикам, и потом он ровно тоже повторит на следствии и на суде, что он перевелся в Петербург с единственной целью убить императора и собирался стрелять в него из двуствольного пистолета, отравленной дробью. Осипанов, кстати, самый старший из активных участников покушения, ему целых 26 лет. Остальные 2 – знакомые Ульянова и Говорухина. 2-й метальщик – студент Василий Генералов, 20 лет, из донских казаков. Родители его были обыкновенные донские казаки, дома он не получил никакого воспитания. Рано, уже в гимназии, он начал жить самостоятельно, зарабатывая деньги уроками, учился так себе, еле-еле средне. По окончании им гимназии начальство, обязанное представлять политическую характеристику каждого получившего аттестат зрелости, охарактеризовало его индифферентным, вследствие тупости. Об этом рассказывал товарищам сам Василий Денисьевич с самым добродушным смехом. Третий, Пахомий Андреюшкин, из крестьян, ему 21 год. В 86 году Андреюшкин кончил курс гимназии и в этом же году поступил на естественное отделение физико-математического факультета с намерением заниматься естественными науками, а затем по окончании курса в университете поступить в медико-хирургическую академию. С такими благими намерениями ехал в Петербург юноша, через несколько месяцев ставший страшным государственным преступником. Продолжаются работы по изготовлению метательных снарядов. Главный техник и химик Лукашевич, его сильно тормозит необходимость самостоятельно синтезировать азотную кислоту, поэтому, чтобы ускорить процесс, к этой работе подключаются будущие метальщики Андреюшкин и Генералов. Лукашевич родом из Вильна, он поляк, и он знает, что в родном Вильна есть свои польские революционеры, которые могут помочь. Да и с кислотой там, видимо, проще, чем в Петербурге. Так в истории появляются братья Пилсудские и прочие польские товарищи, осужденные потом по процессу о покушении на императора. Уже в феврале, то есть меньше, чем за месяц до покушения, в Вильно с рекомендательным письмом едет эмиссар кружка, которому удается привезти кислоты и немного денег. Но кислота оказывается недостаточно концентрированной, и ее приходится вылить. Посланцем, ездившим в Вильну, оказался еще один знакомый Шевырёва по фамилии Канчар, которого тот предполагает на роль сигнальщика. И он же будущий предатель. В феврале, нанявшись домашним учителем за городом в Парголово, Ульянов по методике Лукашевича за несколько дней изготавливает дополнительную порцию динамита. Благодаря Лукашевичу мы знаем в подробностях, как были устроены снаряды. Помимо бомбы в форме книги, которую понесет на Невский Василий Осипанов, остальные два снаряда имели обычную цилиндрическую форму и были несколько больше и мощнее первого. Взрывчатым веществом служил динамит, аналогичный тому, который использовали старые народовольцы. Лукашевич внес изменения только в конструкцию запала кибальчича. И теперь бомбы можно было безопасно носить с собой, не боясь уронить. Перед броском нужно было перевести запал в боевое положение, дернув за бечевку. Идея сама по себе неплохая, учитывая, что метальщикам приходилось действовать не на пустынной набережной Екатерининского канала, как в 81 году, а в толпе на Невском. Если бы использовался запал кибальчича, любой случайный сильный толчок мог бы привести к детонации. Идея хорошая, но на практике не оправдавшая себя. Как я уже говорил, Осипанову удалось донести свой снаряд прямо до кабинета следователя, но когда он дернул за бечевку, та оторвалась, и при бросании снаряда взрыва не последовало. При экспертизе позже выяснилось, что запал так и не был приведен в боевое положение. Вообще, эксперт, приглашенный следствием, нашел снаряды приготовленными недостаточно умело. Но сам Лукашевич настаивает, что конструкция не только теоретически была надежной, но и испытывалась на практике. Они тренировались бросать грузы с привязанными к ним запалами, и ни одного отказа не случилось. Впрочем, Лукашевич не пишет, сколько было таких испытаний, и вряд ли много, потому что запал – технически самая сложная часть снаряда, и лишних у них не было. В отличие от снарядов 81 года, бомбы Лукашевича содержали помимо взрывчатки поражающие элементы, причем не просто куски металла. Это были маленькие кубики, сложенные из листового свинца и заполненные стрихнином. Тут не лишнее еще раз заметить, что действовать предполагалось в толпе. Радиус смертельного поражения, собственно, взрыва, последственной экспертизе, должен был составить 1,5-2 сажения, а разлет поражающих элементов еще около 10 сажен вокруг. Причем даже незначительное ранение отравленным осколком могло быть смертельным. В каждом из цилиндрических снарядов таких поражающих элементов было более 200, а в снаряде в виде книги 86 штук. И все это, конечно, несколько снижает пафос этического ригоризма Александра Ульянова, который лично участвовал в изготовлении этих свинцовых кубиков. И все-таки его роль пока что сводится только к определенному второстепенному участию в изготовлении бомб. Еще в феврале Ульянов пишет программу террористической фракции «Народной воли». Он не инициатор и не руководитель покушения. Как же получилось, что на процессе он оказался первым лицом? Вмешивается судьба и человеческий фактор. Сначала 28 января арестуют Сергея Никонова, близкого друга Ульянова и единственного из всей организации, кто параллельно являлся членом «Народной воли». Арест происходит по другому делу, никак не связанному с подготовкой цареубийства, но так или иначе Никонов выбывает из борьбы. Затем уезжает за границу еще один приятель Ульянова, Арест Говорухин. Он бежит, потому что, в отличие от звездного исполнительного комитета «Народной воли», выход из организации был свободным, то есть он имел право отказаться при желании. К февралю Говорухин уже не верил в удачу покушения и, как пишет он сам, не верил в нее и Ульянов. И даже предполагал тоже бежать сразу после попытки. Кроме разочарования и страха, к отъезду Говорухина подтолкнул еще и конфликт с Шевыревым, который между ними, видимо, случился. Существует неподтвержденная документальная версия, что Говорухин был провокатором охранки, на что косвенно могут указывать некоторые нестыковки в его воспоминаниях и в биографии, но все это лишь гипотезы. Ульянов провожает друга на вокзал. Говорухин через Вильну успешно добирается до Швейцарии. Наконец, 17 февраля, за неделю до покушения, из Петербурга уезжает его главный инициатор Петр Шевырев. Он уезжает в Крым под предлогом лечения. Шевырев действительно тяжело болен, у него туберкулез в открытой форме с кровохарканием. Но все-таки, как мне кажется, человеку, искренне готовому умереть за идею, стоило остаться в Петербурге, даже если бы он слег и не смог ходить. Шевырев уезжает. И обязательный Ульянов остается во главе заговора. Мы не знаем, что они обсуждали с Говорухиным, но по факту Ульянов не сделал потом попытки уехать. Ни до, ни после покушения. Обратим внимание, что несмотря на все многочисленные недостатки в конспирации, за все 3 месяца, пока активно готовится покушение, полиция о нем так ничего и не узнает. Вопрос о том, был ли в группе предатель, в свое время широко обсуждался, но никаких свидетельств провокации не обнаружено. Провал произошел по-другому. В 20-х числах января, больше чем за месяц до покушения, на почте было вскрыто и проиллюстрировано письмо, отправленное из Петербурга в Харьков. Ничего прямо указывавшего на преступные приготовления в нем не было, но общий тон был предельно неблагонадежный. Разумеется, автором письма был один из заговорщиков, но подпись была неразборчива, поэтому полиции был известен только адресат в Харькове. Харьковское жандармское управление было запрошено о личности этого адресата и требовалось, естественно, выяснить у него имя отправителя. Но в Харькове очень не торопились с ответом до такой степени, что запрос пришлось через какое-то время повторить, и ответ отправился в Петербург только через месяц, 27 февраля, за 2 дня до теракта. Автором письма оказался Пахом Андреюшкин, один из метельщиков. И, кстати, выдержка из того письма сохранилась в деле, и это, помимо прочего, еще одно свидетельство к спору о том, были ли члены террористической фракции народниками или социал-демократами. Возможно ли у нас социал-демократия, как в Германии? Я думаю, что невозможно. Что возможно, это самый беспощадный террор. Я твердо верю, что он будет, и даже не в продолжительном будущем. Верю, что теперешнее затишье – затишье перед бурей. Исчислять достоинства и преимущества красного террора не буду, ибо не кончу до скончания века, так как он мой конек. А отсюда, вероятно, выходит и моя ненависть к социал-демократам. Так что, несмотря на попытки Ульянова в написанной им программе преодолеть раскол, социал-демократы вообще-то в каноническом изводе принципиальные противники террора, как видим, Пахомий Андреюшкин социал-демократом точно не был. За день до покушения за ним было установлено наружное наблюдение. Установлено, что Андреюшкин вместе с несколькими другими лицами с 12 до 5 часу дня ходил по Невскому проспекту, причем Андреюшкин и другой неизвестный, по-видимому, несли под верхним платьем какие-то тяжести, а третий нес толстую книгу в переплете. Это было накануне покушения. Судьба хранила заговорщиков до последнего и только буквально за день встала на сторону Александра Третьего. 1 марта при повторном выходе заговорщиков на Невский наружное наблюдение шло уже за каждым из 6, и все они были арестованы. Следствие было закончено уже к 12 марта. Версия обвинения строилась на показаниях сигнальщиков, тех 3 из 6 задержанных, кто не имел при себе снарядов. Их задача была в том, чтобы вовремя предупредить метальщиков о появлении царя. Все 3 были привлечены в заговор Шевыревым и, в отличие от метальщиков, не были слишком тверды. С первого же допроса они начали рассказывать все, что знали. И здесь проявились недостатки конспирации. В частности, то, что эти 3 знали всех или почти всех участников заговора, что было совершенно необязательно. На суде все вели себя по-разному. Шевырев, которого привезли из Крыма, пытался все отрицать. Отравиться ему, видимо, не хватило духу, хотя у него был при себе цианид. Лукашевич признал свое участие, но степень его постарался преуменьшить. И по 2 причинам ему это удалось. Во-первых, сигнальщики Канчер, Горкун и Волохов, хотя и знали его самого, не знали о его действительной роли. А во-вторых, он обязан своим спасением поведению Ульянова, который целенаправленно и настойчиво выгораживал остальных обвиняемых в ущерб самому себе. В частности, он приписал себе изготовление азотной кислоты и всех трех метательных снарядов. Лукашевич, один из реальных инициаторов покушения, избежит виселицы и много лет спустя напишет свои воспоминания. Сам Ульянов от адвоката отказался. Особое присутствие Сената вынесло всем подсудимым смертный приговор, сопроводив его ходатайством к царю о смягчении для всех подсудимых, кроме Шевырева, Ульянова и троих метальщиков. Осужденных оставалось право обратиться к царю с прошением о помиловании. Этой возможностью воспользовалось 11 человек из 15 осужденных, все, кроме троих метальщиков. В том числе подал прошение и Шевырев. Александр III отменил смертный приговор всем, написавшим прошение, кроме него. В материалах дела сохранилось обращение к царю и Александра Ульянова, и я не называю его всеподданнейшим прошением о помиловании, потому что оно сильно выбивается по стилю из ряда этих документов. Вот оно целиком. Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к вашему величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить ваше величество о замене меня смертной казни каким-либо иным наказанием. Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и несчастья всей моей семьи. Александр Ульянов. Судя по всему, Ульянова уговорили подать это прошение, но он написал его в такой манере, в которой подобные документы никогда не писались и не предполагались к написанию. Поэтому до Александра III это обращение даже не дошло. 8 мая министр внутренних дел граф Толстой представил императору свое донесение. Сегодня в Шлиссельбургской тюрьме, согласно приговору особого присутствия правительствующего сената, 15-го минувшего апреля состоявшемуся, подвергнуты смертной казни государственные преступники Шевырев, Ульянов, Осипанов, Андреюшкин и генералов. По сведениям, сообщенным приводившим приговор сената в исполнение товарищем прокурора Петербургского окружного суда Щегловитовым, осужденные ввиду перевода их в Шлиссельбургскую тюрьму предполагали, что им даровано помилование. Тем не менее, при объявлении им за полчаса до совершения казни, а именно в 3:30 утра о предстоящем приведении приговора в исполнение, все они сохранили полное спокойствие и отказались от исповеди и принятия святых тайн. Ввиду того, что местность Шлиссельбургской тюрьмы не представляла возможности казнить всех пятерых одновременно, эшафот был устроен на 3 человека и первоначально выведены для совершения казни генералов Андреюшкин и Осипанов, которые, выслушав приговор, простились друг с другом, приложились ко кресту и бодро вошли на эшафот, после чего генералов Андреюшкин громким голосом произнесли «Да здравствует народная воля!». То же самое намеревался сделать и Осипанов, но не успел, так как на него был накинут мешок. По снятии трупов вышеозначенных казненных преступников были выведены Шевырев и Ульянов, которые также бодро и спокойно вошли на эшафот. Причем Ульянов приложился к кресту, а Шевырев оттолкнул руку священника. «Об изложенном всеподданнейшим долгом поставляю себе доложить вашему императорскому величеству граф Дмитрий Толстой». Сестра Ульянова Анна, тоже революционерка, социал-демократка, познакомившаяся во время добролюбовской демонстрации, куда ее привел брат, со своим будущим мужем, сравнивала Александра с будущим Лениным. «Зимой 85-86 годов я много гуляла и разговаривала с Володей. Володя переживал тогда переходный возраст, когда мальчики становятся особенно резки и задирчивы. В нем, всегда очень бойком и самоуверенным, это проявлялось особенно заметно. И вот осенью я задала Саше вопрос о Володе. Помню даже форму вопроса. «Как тебе нравится наш Володя?» И он ответил: «Несомненно, человек очень способный, но мы с ним не сходимся. Или даже совсем не сходимся. Этого оттенка я уже точно не помню, но помню, что сказано было решительно и определенно». «Почему?» – спросил я, конечно. Но Саша не пожелал объяснить. «Так», – сказал он только, предоставив мне догадываться самой. Я объяснила это себе тем, что Саше не нравились те черты характера Володи, которые резали и меня, его большая насмешливость, дерзость и заносчивость. Из воспоминаний о Саше видно, что всякая насмешка, поддразнивание были абсолютно чужды его натуре. Володе насмешка была свойственна вообще, а в этот переходный возраст особенно. Я этим объясняю такое решительное заявление Саши, поразившее меня. Хотя различие натур обоих братьев выделялось уже с детства, и близкими друг к другу они никогда не были. Я знаю, что такое суждение старшего брата, участника террористического акта, о младшем социал-демократе вызовет во многих искушение дать напрашивающееся объяснение. Братья не сошлись в политических убеждениях. Но такое объяснение было бы и самым неверным. Володя в последнее лето, проведенное им с братом, было только 16 лет. Определенных политических взглядов у Володи в то время не было. С другой стороны, и Саша летом 86 года не принадлежал ни к какой партии. На суде он говорил, что считает самой правильной борьбу путем пропаганды и агитации. Наследствие, что набиравшаяся им в квартире Пилсудского часть программы, представляло проект объединения партии «Народной воли» с социал-демократической. Таким образом, предположение, что суждение Саши о брате было вызвано политическими разногласиями, должно отпасть совершенно. В корне его могло лежать одно несходство характеров, особенно проявившееся в последнее лето. Несходство, осознанное и сформулированное одним Сашей. Никогда ни одного намека на таковое от Володи я не слыхала. Очевидно, что при своей огромной выдержке Саша ничего младшему брату не высказывал. Старший брат погиб слишком рано, чтобы можно было сказать, как сложились бы отношения между ними позднее. Это были, несомненно, очень яркие, каждая в своем роде, но совершенно различные индивидуальности. Обе они горели сильным революционным пламенем. Гибель старшего, любимого брата, несомненно, разожгла его ярче в душе младшего. В отношениях к товарищам Саша был редкий человек, он не имел врагов. Личная ссора с ним была невозможна. Это была натура нравственно деликатная. Он никогда не подсмеивался, не поддразнивал, избегал всяких резкостей и был к ним не способен. Никогда я не видела его беззаботно веселым, вечно он был задумчив. Он любил театр, вообще понимал поэзию, а особенно любил музыку и, когда слушал ее, становился еще грустнее и задумчивее. Ему нравилось смотреть на веселящихся людей, слушать пение. Иногда в увлечении и сам начинал петь, но пел самым невозможным образом. Слушавшие покатывались от смеха. Но он невозмутимо доканчивал начатую песню. Особенно любил Саша «Замучен тяжелой неволей». Помню, на последней вечеринке, на которой мы были с ним вместе, кажется, уже в январе 87-го, он попросил спеть этот гимн. «Да ведь он похоронный», — возразил хозяин. «Да, похоронный», — с некоторым вызовом ответил Саша, и гимн запели. Александр III, счастливо избежавший покушения, человек отменного здоровья и большой физической силы, через 8 лет умер от болезни в возрасте 49 лет. Помилованный царем сигнальщик Канчер, на показаниях которого вместе с остальными двумя строилось следствие, покончил с собой на каторге в 91 году. Иосиф Лукашевич освободился из Шлиссельбурга в 1905 году и в дальнейшем занимался научными исследованиями. Умер в 1928 году в Вильне. Еще один из инициаторов заговора, Арест Говорухин, которого Ульянов проводил когда-то на вокзал, жил вначале в Швейцарии, потом в Париже, познакомился с Плехановым, сотрудничал с его социал-демократической группой освобождения труда, женился, переехал в Софию. В 1925 году вернулся в СССР. Умер в 1938 году от простуды. Мы не знаем, что обсуждали в действительности Ульянов с разочарованным Говорухиным перед его отъездом. Но по факту Ульянов не сделал попытки уехать ни до, ни после покушения. На суде ему был задан вопрос о том, почему он не бежал. Вот этот диалог. Вопрос. Почему Говорухин уехал? Вследствие того, что был причастен к этому делу. Вы провожали его? Да. Ведь и вы были причастны, но однако же не уехали за границу. Это уже дело его. Какое же было основание вам и другим лицам, принимавшим в этом участие, здесь оставаться, а ему ехать? Как же вы позволили ему уехать? Ведь он был вашим участником. Он оставлял вас здесь, а сам спасался? Он нас не оставлял, мы оставались сами. Я даже советовал ему уехать. Почему же непременно Говорухину выпала такая доля избежать преследования, а остальным, гораздо более молодым, остаться здесь? Это было дело его личного желания. Уехать мог всякий, кто хотел. Откуда он взял паспорт? Он предполагал добыть его в Вильне, но от кого не знаю. Деньги были доставлены ему мною. От кого? Это были мои личные деньги. Разве у вас было их так много? Я не знаю, если это так важно, то я могу сообщить. Я получил в университете золотую медаль за сочинение и заложил ее. Она доставила мне 100 рублей. И Говорухин удовольствовался ими на первое время.
Замучен тяжелым его.
Россия будет счастливой.